Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Город Пальмира в Сирии был одной из богатейших столиц поздней античности. Оазис, невеста пустыни, перевалочный пункт караванов. За обладание этим городом сражались римляне и парфяне и застраивали его попеременно зодчие обеих враждующих империй. ЮНЕСКО поместило Пальмиру в реестр памятников всемирного наследия человечества. Недавно Пальмиру со всеми ее уникальными архитектурными ценностями захватили боевики группировки «Исламское государство» и начали по частям распродавать на черном рынке фрагменты развалин величественных сооружений. Рассказывает Евгений Аронов.
Античный оборонительно-крепостной комплекс Казба в старой части столицы Алжира прекрасно сохранился за более чем 100 лет французского владычества в стране, но от ущерба, нанесенного в 90-е годы во время кровопролитичного восстания исламистов, он оправиться не смог. И сейчас постепенно приходит в полный упадок. В марте 2011 года талибы подорвали в Бамианской долине Афганистана две гигантские статуи Будды, воздвигнутые в III веке нашей эры. Год спустя исламисты, принадлежащие группировке Ансар-Дин, захватили город Тимбукту на севере Мали, находящийся под попечительством ЮНЕСКО, и порушили там мечеть 15 века заодно с несколькими гробницами, поскольку культ святых они квалифицируют как идолопоклонство. В том же 2012 году Аль-Каида на Аравийском полуострове выложила в интернете видеозапись уничтожения древнего мавзолея Ад-Джадани в йеменской провинции Абьян. Война 2011 года в Ливии почти не задела Национальный музей в Триполи, но после войны фундаменталисты обратили взоры на культурное наследие своих злейших врагов – суфиев, исповедующих мистико-аскетический извод ислама, и разграбили, сожгли или прошли с бульдозерами по усыпальницам суфийских шейхов. Исламское государство действует, так сказать, более рационально. Боевики уничтожают недвижимые ценности – шиитские и христианские святыни, а движимые распродают. Стоимость последних колеблется в широком диапазоне от нескольких сот до нескольких сот тысяч долларов. С надбавкой за срочность доставки. Финансово ИГИЛ, что называется, в полном шоколаде. Это одна из самых богатых группировок террористов в мире. До 90% всех памятников старины в Сирии расположены в зонах боевых действий, как обнаружили к своему ужасу международные организации, после чего составили что-то вроде «Красной книги древних артефактов» и направили отчаянные воззвания музеям, коллекционерам, аукционным домам не скупать их, дабы не финансировать террор. Ценности культурной среды, как источник доходов ИГИЛ, уступают только нефти и составляют сегодня по подсчетам миллиард долларов. Немногим меньше половины суммарного преступного оборота предметов искусства, вывозимых ежегодно с театров военных действий во всем мире. Это третий по капитализации глобальный черный рынок вслед за оружием и наркотиками. Причем, если США бомбят нефтепромыслы и НПЗ, захваченные исламистами, а Турция начала притормаживать незаконную торговлю нефтью, то контрабандистов древности никто не бомбит и почти никто не тормозит. National Geographic, опираясь на гугловские карты, показал, во что превратился древнеримский город Апомея, тоже поставленный под присмотр ЮНЕСКО. За год места прежде плановых раскопок покрылись густейшей сетью холмиков, как будто после нашествия полчища кротов. Подобного разграбления город, вероятно, не знал за всю 2000-летнюю историю своего существования. Нет сомнений, что львиная доля этих артефактов попала к алчным и беспринципным коллекционерам в Европе, Северной Америке и Азии, писал в журнале Foreign Policy аналитик Дэвид Франсис. Автор любезно согласился ответить на вопросы Радио Свобода.
Широкая публика шокирована разграблением археологических сокровищ Сирии. Специалисты фокусируются больше на том, как исламисты сбывают краденое, чтобы финансировать свою деятельность. По оценкам Wall Street Journal, которые подтверждают археологи, с которыми я разговаривал, только в районе Эн-Небк между Дамаском и Хомсом похищено ценностей на 36 миллионов долларов. И это по самым скромным подсчетам. Разобраться с ценами черного рынка не так просто. Впрочем, ясно, что это большая проблема.
И что Соединенные Штаты могут этому противопоставить?
Несколько членов Палаты представителей от обеих ведущих партий внесли биль, направленный на то, чтобы перекрыть игнорировавшийся досель канал финансирования террористов, повысить квалификацию персонала различных ведомств, причастных к борьбе с терроризмом, включая таможенно-пограничную службу, которая познаний в археологии почти не имеет, и усовершенствовать кооперацию между ними, а также ужесточить наказание покупателей краденого. Спонсоры законопроекта вспомнили изречение легендарного Индианы Джонса, что ценным артефактом место в музеях. Соответствующие резолюции по противодействию контрабанде археологических сокровищ Ирака и Сирии приняты Организацией Объединенных Наций. Большинство коллекционеров, скупающих сокровища Пальмиры и других городов Междуречья, занятых ИГИЛ, находятся в США. Они есть также в Англии, Японии и Турции. Это весьма масштабный рынок.
И это рынок хорошо работающий, отлаженный.
Да, вполне. В своей статье в Foreign Policy я привожу гипотетический пример, который мне в свою очередь приводили знатоки. Скажем, владелец успешного нью-йоркского хедж-фонда и собиратель древности обращается к своему арт-дилеру с невинной просьбой подыскать ему что-нибудь из Пальмиры. Иногда заказы носят целевой характер. Есть мнение, например, что с Запада поступил конкретный запрос на сокровища, хранившиеся в склепе трех братьев в долине гробниц вблизи старой Пальмиры. Предметы, приобретенные по каналам черного рынка, коллекционер, я бы сказал, должен хранить в своем сейфе лет 15, прежде чем пытаться перепродать их респектабельным галереям или аукционным домам. Если арт-дилер – ушлый парень, он знаком с перекупщиками, которые имеют прямые контакты с курьерами того же ИГИЛа или организованными преступными бандами, вывозящими артефакты за границу. Прежде всего, в Турцию. Наводненные турецкой мафией города Килис и Урфа, расположенные неподалеку от границы, главные перевалочные пункты архитектурной контрабанды из Пальмиры. Любопытный факт. Если общий торговый оборот Турции с Ираком и Сирией резко сократился с начала войны, то объем перевозок между Турцией и районами, контролируемыми исламистами, увеличился. Легко догадаться, почему. У оптовых перекупщиков есть прикормленные ученые или археологи, которые изготовят поддельные документы, легализующие похищенные ценности. Поначалу перекупщики пытались сами ездить в Сирию, но вскоре поняли, что это небезопасно. И без посредников, курьеров им не обойтись. Есть посредники, которые платят ИГИЛ так называемый хумс, налог на военную добычу в размере пятой части ее стоимости, за что получают разрешение на самостоятельное ведение раскопок.
Что по поводу перспектив возвращения краденого? Дэвид Франсис приводит неутешительную статистику, накопленную за годы войны в Ираке. Из 15 тысяч экспонатов, похищенных из Национального музея в Багдаде, удалось вернуть не более четверти. Из многих сотен тысяч предметов, вывезенных с мест незаконных раскопок за то время, пока в стране царила анархия, властями обнаружено всего 117 тысяч. Порой причиной гибели культурных достопримечательностей является элементарный хаос войны. В 2006 году американские морпехи построили на руинах Вавилона вертолетную площадку, которую обнесли укреплениями с мешками, набитыми археологическими фрагментами. Управление древностями потребовало от командования извинения, которое было принесено. Правда, полковник Джон Колман не преминул присовокупить. «Если бы не мы, что вообще осталось бы от этих руин?»
Рассказывал наш корреспондент Евгений Аронов. В эфире программа «Атлас мира», у микрофона Андрей Шароградский. Молодых иранцев, живущих как муж и жена, но не оформивших свои отношения юридически и не получивших благословения муллы, называют «белыми супругами». Разумеется, это неофициальное обозначение. В Исламской Республике Иран любые сексуальные отношения вне брака, согласно законам шариата, считаются тяжким преступлением. Однако подобных молодых пар, особенно в городах, становится в Иране так много, что властям страны остается лишь гневно осуждать живущих в белом грехе и сетовать на падение нравов и тлетворное влияние Запада. Посадить в тюрьму всех таких распутников явно не получится. Тему продолжает мой коллега и соавтор по программе «Атлас мира» Александр Гостев.
В начале июня в Иране по распоряжению властей был все-таки закрыт первый в истории страны после Исламской революции 1979 года современный журнал для женщин «Занан-э-Имрус» – «Женщины сегодня», якобы за пропаганду сексуального греха и белого супружества. Главному редактору издания, знаменитой в Тегеране журналистке Шахле Шеркат, подвергавшейся все последнее время мощному давлению консерваторов, сейчас грозят суд и тюрьма. Один из последних номеров журнала действительно почти целиком был посвящен дискуссиям о популярности фактических браков среди иранской молодежи, анонимным свидетельствам и личным историям некоторых молодых пар, живущих в белых браках, и анализу причин, лежащих в основе этого феномена, казавшегося немыслимым в Иране еще лет 10 назад. Рана и Хамед живут вместе уже 4 года. Они спят вместе, едят вместе, совместно ведут домашнее хозяйство и имеют один общий банковский счет. Иногда они ругаются друг с другом, по их словам, как муж и жена, уже лет 10 прожившие в зарегистрированном браке. Они даже носят обручальные кольца и представляются всем как супруги. Однако они не муж и жена с точки зрения государства и ислама. Потому что, как сами они признаются, Рана и Хамед не верят в официальный брак и не понимают его смысла. Именно такие отношения в Иране называют белым супружеством. И именно такие молодые пары, число которых стремительно растет, пугают и раздражают власти, видящие в сожительстве Раны и Хамеда фундаментальную угрозу исламским устоям. 33-летний инженер Хамед, скрывающий свою фамилию, рассказывает нескольким журналистам, что никому не собирается описывать подробности своей личной жизни и объяснять свои мотивы и решения. Он лишь подчеркивает, что никакое давление извне не заставит Арану и его самого пустить посторонних в их постель.
Знаете, не так давно Мухаммад Гульпайгани, глава администрации верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи, назвал такие семьи, как наше, позорищем и заявил, что все мы и наши потомки до 12-го колена будут прокляты за наши грехи. Этот человек всерьез боится, что его халяльное поколение исчезнет, и вскоре все иранцы превратятся в нацию незаконно рожденных ублюдков, подобных народам Запада. Я вот никого ублюдком называть не хочу, но сами понимаете, что и о ком думаю. Мы с моей подругой пошли против воли родителей, которых очень любим и уважаем. Разве после этого станем мы слушать какого-то чиновника? Мы просто хотим жить такой жизнью, своей жизнью, какая нам нравится, и мечтаем перестать прятаться. Можете называть все это белым супружеством или как угодно еще, нам все равно. Вообще в Иране, по-моему, делать уже что бы то ни было сегодня либо рискованно, либо противозаконно, даже с друзьями встречаться. А ведь мир изменился, и мы изменились. Сейчас мне далеко не так важно, как 10 лет назад, что думают другие люди обо мне, как отреагируют власти и так далее. Я устал от этого, и я хочу независимости.
Хамед говорит, что в обозримом будущем не собирается вступать ни в какой официальный брак, со смехом добавляя, что идея о новом белом супружестве когда-нибудь кажется ему намного более привлекательной. Никаких данных о количестве молодых иранских мужчин и женщин, живущих в фактическом, но неоформленном браке в стране, где любой внебрачный секс считается прелюбодеянием и наказывается как минимум плетьми, нет. Однако публичное признание самого факта существования таких браков со стороны официальных лиц и религиозных деятелей, громкие угрозы, звучащие в мечетях, а также анонимные свидетельства, подобные рассказу Хамеда, и репортажи в прессе, такие как в закрытом только что журнале «Женщины сегодня», стали прямым доказательством того, что весьма значительное число жителей Ирана сегодня избегает официальных брачных уз. При этом, согласно официальной статистике, в крупных городах страны в последние годы разводом заканчивается как минимум каждый пятый официальный брак. Белые супружества, согласно предположениям ряда иранских социологов и психологов, высказанным на страницах журнала «Занан и Имрус», стали популярными по многим причинам. И в первую очередь, потому что очень многие люди, не только сами влюбленные, но и их семьи, стремятся избежать финансовой ответственности и огромных расходов, связанных с заключением официального брака согласно мусульманским традициям. Тем более, что в странах, где доминирует шиитский ислам, таких как в первую очередь Иран, веками существовал, несмотря на моменты запретов и разнообразные трактовки, институт так называемого временного брака сиге, который можно было заключить на срок всего до 1 часа, и который недаром истории в народе называли браком для удовольствия. Нынешние, вполне долгосрочные и серьезные белые браки, по словам их сторонников, явно нельзя считать более греховными, чем сиге.
О белых супругах в Иране рассказывал мой коллега Александр Гостев. – И на этом мы завершаем программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.